Глава 10. Сокрушение природной жизни Иакова. Книга Бог Авраама, Исаака и Иакова, 8 дни. Тексты Писания, Бытие 31-35. На языке оригинала имя Иаков имеет несколько значений. Одно из них – схватывать, другое – вытеснять. Мы уже говорили, что из-за своей хитрости Иаков постоянно находился под Божьим дисциплинированием. Бог не давал ему уйти, он заставил его оставить дом. В течение 20 лет Бог допускал, чтобы его дядя в Месопотамии обманывал его. Оплата его труда менялась 10 раз. Это был очень трудный период в жизни Иакова. Переживания Иакова коренным образом отличались от переживаний Исаака. Отличительной чертой Исаака было принятие. Нам легко и просто принимать от Бога богатство. Христианину требуется немного времени, чтобы войти в богатство Христа и понять, что факты во Христе и жизнь Христа принадлежат ему. Когда он видит это, тогда он входит в это, и все проблемы разрешаются. Но переживания Иакова были иными, и его переживания длились всю его жизнь. Природная жизнь с нами всю нашу жизнь. Наша плоть действует все время, пока мы живем на этой земле. Это означает, что нам нужно, чтобы Бог постоянно и в течение длительного периода времени работал над нами. Он должен шаг за шагом проводить над нами свою работу. Мы благодарны Господу за то, что эта работа не останется незавершенной, не останется недоделанной. Бог закончит эту работу. Бог опустил свою руку на природную силу Иакова, и Иаков ослабел. Давайте рассмотрим третью часть истории жизни Иакова, где мы видим, как благодаря Божьей работе была сокрушена его природная жизнь. Прогресс. Бог использовал годы, проведенные Иаковом в доме Лавана, для того, чтобы поработать над ним, дисциплинировать его и подчинить его себе. Но Иаков оставался Иаковом. Каким бы хитрым и расчетливым ни был Лаван, Иаков все же взял верх и над ним. Обстоятельства давили на него со всех сторон, и все же он продемонстрировал просто чудеса сообразительности. Даже его стадо и то поддалось на его ухищрение. По прошествии 20 лет пришло время обратиться к нему и самому Богу. У него уже было 11 сыновей, но Бог заговорил с ним в первый раз после того, как он говорил с ним во сне еще в Вифиле. Бог отпускает Иакова в Ханаан. В книге Бытия 31.3 говорится: «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». В стихе 13 говорится: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Бог призывал Иакова вернуться в его землю. Итак, Иаков приготовился к возвращению в свою землю. Но Лаван никак не хотел отпускать Иакова. Иаков обошел Лавана, но Бог все же благословил Лавана ради Иакова. И Лавану было выгоднее, чтобы ему служил Иаков, иначе ему нужно было пасти стадо самому. Ясно, что Лаван ни за что не хотел отпускать Иакова. После того, как Иаков сказал Рахиле и Лии о своих намерениях и заручился их согласием, он взял своих жен, детей, весь скот и все, что он приобрел в Месопотамии, и тайно ушел от Лавана, ничего ему не сказав. На третий день Лаван узнал об этом и пошел за Иаковом. В ночь перед тем, как он настиг Иакова, Бог сказал Лавану во сне: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Стих 24. Бог ничего не разрешил говорить Лавану, потому что он вывел Иакова из места испытаний и направил его домой. Пришло время, и Бог захотел освободить его. Каждое испытание продолжается какое-то ограниченное время. Когда цель испытания Иакова была достигнута, Бог освободил его, и Лаван ничего не мог поделать. Он не мог остановить Иакова. Лаван услышал слово Божье и не отважился много говорить, когда догнал его. В конце концов, они заключили договор. Этот договор был очень и очень важен. И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей, вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм – свидетель, и этот памятник – свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров». Стих 51-53. Лаван был внуком Нахора. брата Авраама. Поэтому Лаван сказал: «Бог Авраамов и Бог Нахора». Но Бог не признал этого, и Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Лаван мог вежливо сказать: «Бог Авраамов и Бог Нахоров», но Иаков не мог так сказать. Он мог поклясться только Богом своего отца Исаака. Это означает, что линия Божьего обетования началась с его избрания. Его с большой буквы. Бог избрал отца Иакова Исаака и его деда Авраама. Бог сделал это сам, и никто не мог мешаться, даже Нахор. Случай, который произошел после этого, был, пожалуй, еще драгоценнее. «И заколол Иаков жертву на горе», стих 54. Лаван не принес никаких жертв, только Иаков совершил жертвоприношение. Иаков услышал голос Бога и начал приближаться к Богу. Он уже несколько продвинулся к нему. Он пошел в Месопотамию, потому что его мать уговорила его пойти туда. Он пошел туда по слову Божьему. Когда он встретился с Богом в Вифиле, он ничего не делал, только дал обет Богу. Что касается его возвращения, то Бог сказал ему возвращаться, и он подчинился Божьему слову. Его отношения с Богом улучшились. Это был первый раз, когда он подчинился слову Божьему. Это был первый раз, когда он покорился Богу и принес ему жертву. 20 лет дисциплинирования не сделали Иакова другим человеком. Но сейчас у него стало заметно некоторое стремление к Богу. Он был достигнут некоторый прогресс. Когда Иаков держался за пету своего брата и жаждал первородства и благословения, он следовал не за Богом, а за благостью от Бога. Другими словами, он желал даров Божьих, но не самого дающего. Он желал Божьего, но не самого Бога. После 20 лет дисциплинирования под Богом появился некий интерес к Богу. Некий поворот, поэтому во время заключения договора Богу принес жертву только Иаков. На другой день он расстался с Лаваном и двинулся дальше в Ханаан. Через Маханаим. В книге Бытия 32.1.2 говорится: «Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту тому Маханаим». Имя Маханаим означает «два лагеря». Это драгоценное слово. Бог открыл глаза Иакова, и он увидел, что благодаря тому, что он подчинился Богу, оставив Месопотамию, Бог избавил его от Лавана, избавит и от других. Бог открыл его глаза, чтобы он увидел, что люди на земле – это один лагерь, а Божье войско – другой. Вот и выходит, два лагеря. Бог открыл его глаза, чтобы он увидел, что посланник Бога с ним. Сначала Бог пришел к нему одному и сказал: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Когда он был уже в пути, пришел Лаван с группой людей, но Бог охранял Иакова. Это послужило для Иакова доказательством того, что Бог с ним. После того, как Лаван ушел, Бог дал Иакову видение и показал ему, что не только на земле есть лагерь, есть и другой лагерь, небесное войско, который также следовал за ним. Все эти случаи научили его полагаться на Бога. Собственные планы вместе с молитвой. Но и здесь Иаков остался Иаковом. Плоть всегда плоть, благодать Божья никогда не будет менять ее. Иаков получил видение, но, к сожалению, продолжал вилять. Давайте прочитаем стихи с 3 по 5. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сиир, в область Эдом, и приказал им, сказав: „Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобресть благоволение пред очами твоими“. Этот отрывок показывает нам, что Иаков был человеком, который может прибегнуть к любым средствам и способен на любые слова. Он сделает все, чтобы уберечься от любого невыгодного для него положения. Он думал, что его слова могут изменить сердце его брата, и забыл о Божьем призыве и Божьей защите. Он забыл Божьих ангелов. В стихе 6 говорится: «И возвратились вестники к Иакову и сказали: „Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков снова был сбит с толку. Он хотел знать, из добрых или из злых побуждений сказано это слово. Исав идет и ведет с собой 400 человек. Чего он хочет? В стихе 7 говорится: «Иаков очень испугался и смутился». Это показывает, что те, кто больше всех планирует, больше всего и беспокоятся.
А чем больше человек беспокоится, тем больше он боится. Иаков мог только думать, он не мог довериться, он мог лишь просчитывать и рассчитывать, он не мог поверить. День за днем он жил в страхе и беспокойстве, таким был Иаков. Те, чьей плоти еще не положен конец, могут полагаться лишь на свое планирование и свои расчеты. Они не могут доверять Богу или полагаться в Него, поэтому они могут лишь бояться и беспокоиться. Размышлениям Иакова не было конца. Он просчитывал буквально все. Он все строил, свои собственные планы. Он знал, что Бог хотел, чтобы он вернулся, и что он больше не мог оставаться в Месопотамии. Он должен был найти способ вернуться. Он мог подчиниться Богу, но не мог поверить в Бога. Он не мог доверить Богу ответственность за последствия его подчинения. Он хотел знать, что произойдет, если он столкнется с неприятностями в результате подчинения Богу. Таковы переживания многих христиан. Они часто подчиняются Богу у парадной двери, но в то же время готовят путь для отступления через заднюю дверь. Иаков действительно был находчивым, но и у него возникла идея. «И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана», стих 7. Два стана, упомянутые в этом стихе, это то же слово, что имя Маханаим в предыдущем стихе. Иаков разделил свой народ и стадо на Маханаим. Он использовал этот Маханаим, чтобы заменить другой Маханаим. Первоначально Иаков имел один стан на земле, а Бог один стан на небе. Но сейчас Иаков разделил свой стан на двое. Он сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Стих 8. Цель разработанного Иаковом плана состояла в том, чтобы подготовить путь к отступлению. Конечно, он по-прежнему знал Бога до определенной степени. Раньше Бог искал его, теперь он искал Бога. И сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества». Стих 9-12. Вот молитва Иакова. Молитва эта невысока, но нужно признаться, это намного лучше, чем раньше. В прошлом он только планировал, но не молился. Теперь же он и планировал, и молился. Иаков с одной стороны планировал, а с другой стороны молился. С одной стороны он действовал самостоятельно, а с другой стороны он искал Бога. Разве так поступает один Иаков? Разве многие христиане не точно такие же? И все же состояние Иакова улучшилось, его молитва и положение, которое он занял, такие, какие они и должны быть. Он называл Бога «Боже отца моего и Боже отца моего Исаака», Авраама Исаака. Он знал, что Бог хотел, чтобы он вернулся в свою землю и к родству своему, и что он благословит его. Он искренне сознался Богу, что боится, что его брат придет и убьет его. Он был честен и сказал Господу, «Ты сказал, я сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества». Он помнил обетование Божие и напомнил Богу о его обещании. И в то же время он не мог довериться Богу, он боялся, что же будет, если Слово Божие не исполнится. Он не мог сбросить свое доверие Богу со счетов вовсе, потому что все-таки Бог говорил с ним, но считал, что полностью доверять Богу было бы слишком рискованно. А он хотел доверять Богу, но так, чтобы не рисковать. Поэтому он пошел своим путем. И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных и с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, «Пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада», и приказал первому, сказав, «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо перед тобою, то скажи, раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его и скажите: «Вот и раб твой Иаков за нами». Ибо он сказал сам себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его. Может быть, и примет меня». И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. Стих 13-21. Таков был генеральный план Иакова. Он стоял перед самой большой опасностью в его жизни – жизнь или смерть. Иаков прошел через многое, но еще никогда не сталкивался со столь отчаянным положением. Он знал характер своего брата и знал, что его брат – охотник. Он не знает жалости к животным. Иаков боялся, что не знал он ее и к людям. Приближался самый опасный момент в жизни Иакова. Он никогда не молился так, как молился тогда. Он никогда не боялся и не беспокоился так, как в тот день. В Вифиле его искал Бог. Теперь Бога призывал он. Если вы говорите, что он не боялся Бога, то вы должны вспомнить о том, что он молился. Если же вы говорите, что он доверялся Богу, вы должны вспомнить все его планы. Может показаться, что он забыл все Божьи обещания, и в то же время казалось, что он их вовсе не забыл. Бог вывел его из земли Лавана и показал ему, что с ним пошло воинство ангелов Божьих. Однако он все же боялся, беспокоился и строил планы. 20 лет Бог подчинял и дисциплинировал Иакова, но 20 лет прошли, а Иаков остался Иаковом. Он по-прежнему был очень умелым, его красноречие не покинуло его, и он был полон всевозможных планов. И вот у него родился его лучший план. В ту ночь Иаков взял своих жен, детей и служанок и переправил их через реку. Затем он переправил через реку все остальное. По эту сторону реки остался он один. Переживание Пенуэла. В ту ночь с ним встретился Бог. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Стих 24-25. То место было названо Пенуэл. В том месте плотская жизнь Иакова была исчерпана, и ей был положен конец. Бог боролся с Иаковом. В этом месте Иаков ничего не делал, он не молился и не собирался бороться с Богом. В этом месте Бог пришел и боролся с Иаковом. Бог пришел и покорил его. Что означает бороться? Борьба означает подавление кого-нибудь. Бог боролся с Иаковом, чтобы подчинить его, лишить его силы и повергнуть его, чтобы он не мог больше бороться. Значение борьбы состоит в том, чтобы лишить кого-либо силы, повергнуть человека и прижать к земле. Это значит подчинить человека, а потом не давать ему встать. Библия показывает нам, что Бог боролся с Иаковом и не одолел его. Иаков действительно был силен. В чем значение того факта, что Бог не смог одолеть Иакова? Когда мы не доверяемся Богу, когда мы придумываем всяческие ухищрения, когда мы удовлетворены собой, тогда мы должны признать, что Бог не может одолеть нас. Когда мы пытаемся исполнить волю Божию своими собственными силами, пытаемся спасти из какой-то неприятной ситуации всеми возможными природными способами, тогда мы должны признать, Бог не может одолеть нас. Множество братьев и сестер веруют в Господа уже много лет, но они должны признать, что Бог еще не одолел их. Они все еще очень ловки, сильны, умелые и находчивы. Богу с ними не совладать. Бог никогда не подчинял их себе, никогда не одерживал над ними победы. Если бы Бог победил их, то они сказали бы: «Я не могу этого сделать. Боже, я сдаюсь». К сожалению, многие братья и сестры много раз бывали под дисциплинированием Божьим и все же не побеждены. Они считают, что в первый раз их план просто был не очень хорошо продуман, и что во второй или третий раз им следует придумать что-нибудь получше. Таких людей Бог еще не одолевал. Иаков был человеком, который не сдался бы никогда. Он знал, что для него это критический момент. И все же сделал по-своему. Возможно, он думал: «Я знаю Исава очень хорошо. Если я все сделаю так-то и так-то, то 99%, что у меня все получится». Хоть сердце у него и замирало от страха, он не потерял свойственной ему находчивости. Многие люди неоднократно переживали Божье дисциплинирование, но над их природной жизнью так и не было проведено основательной работы. В результате они хвалятся Божьим дисциплинированием природно. Они думают, что часто испытывая Божье дисциплинирование, они накапливают для себя богатую духовную историю. Если бы Господь никогда не работал над ними, то им нечего было бы сказать. Они не смогли бы гордиться ничем духовным. Единственное, чем они смогли бы гордиться, это чем-то мирским. Но вот у них появились небольшие переживания общения с Богом. Вот над ними была проведена какая-то работа, и они начинают украшать себя этими разрозненными проявлениями работы над ними и используют их как основание для духовного бахвальства, заявляя, что они знают Бога. Братья и сестры, возможно, Бог боролся с вами 5-10 лет, но все же так и не одолел вас. Вы еще не пришли к тому, чтобы сказать: «Я кончился, я больше не могу». Это означает, что Бог еще не одолел вас. Бог коснулся состава бедра Иакова. Спасибо Богу, что он все же добивается своего. Иаков был очень умелым человеком, и его плотская жизнь и природная энергия были сильнее, чем у кого-либо другого. Но в конце концов Бог одолел его. Если бы Бог боролся с ним, как обычно, то борьба могла затянуться еще на 20 лет. Но Бог знал, что время пришло. Когда он увидел, что с Иаковом не справится, он коснулся состава его бедра. Коснувшись сустава его бедра, Бог повредил его. Сухожилие в суставе бедра – это самое крепкое сухожилие в теле. Оно представляет собой самую крепкую часть человека, саму природную силу человека. Бог коснулся самой природной силы Иакова. Бог коснулся сустава бедра Иакова, потому что в тот день сухожилие этого сустава было обнаружено и раскрыто. В тот день Иаков испугался, что Исав может прийти и убить его. Он испугался, что брат убьет его жен и детей, и поэтому он проявил свою жизнь с лучшей ее стороны. Он приготовил подарки в каждой группе всего понемногу и приказал слугам пойти вперед. Он также приказал им готовить Исаву только хорошее, говорить только хорошее, когда они с ним встретятся. Он придумал хитрый способ смягчить враждебность Исава, чтобы Исав просто не смог бы не простить. Иаков продемонстрировал все лучшее, что он только был способен, раскрыв тем самым сухожилие сустава своего бедра. Но в тот же день Бог коснулся сустава его бедра. Природная сила человека всегда проявляется в определенных направлениях. Всегда существуют определенные области, в которых проявляется природная сила. Всегда существуют ее наиболее сильные стороны. И вот Бог хочет раскрыть эти сильные стороны. К сожалению, многие христиане не знают, на чем утверждается их природная энергия. Самые жалкие люди не те, кто слаб, а те, кто не знает, что они слабы. Самые бедные люди не те, кто не прав, а те, кто не знает, что они не правы. Они не только ошибаются, но и пребывают в темноте. Они не живут во свете. В результате они и не подозревают, что ошибаются. Некоторые христиане могут говорить о том, что они неправы в том-то и том-то, но все ошибки, которые они перечисляют, на самом деле не составляют сути проблемы. Могут существовать более глубокие проблемы, которые еще не проявились, и Бог еще не предоставил возможности раскрыть их. Бог дал Иакову встретить Исава с 4 сотнями человек, чтобы могла проявиться вся сила Иакова и могли раскрыться все его качества. Необходимые христианину переживания. Для того, чтобы христианин избрал Божий путь, он должен все получить от Христа. Однако нам недостаточно быть просто Исааками. Мы Исааки, и в то же время мы Иаковы. Нужно, чтобы Бог коснулся сустава нашего бедра, ослабил нас и повредил наш сустав. Придет день, когда Бог коснется сустава нашего бедра. Наше продвижение не может оставаться медленным. Если мы продвигаемся так же медленно, как сейчас, то сомнительно, что мы достигнем Вифиля за 20 лет. Бог дисциплинирует нас уже 20 лет, но сейчас нам нужно, чтобы сустав нашего бедра был поврежден, и чтобы мы больше не могли стоять перед Богом, перед Господом в полный рост. Это необычное переживание, столь же необычное, как и наше спасение. Как нам нужно было совершенно определенно спастись, как нужно было, чтобы у нас совершенно определенно раскрылись глаза, и мы увидели богатство Христа. Точно так же совершенно определенно должен быть затронут сустав нашей крепости, чтобы сместить, сломить нашу природную жизнь. У каждого христианина свой сустав бедра. Природная крепость одних сокрыта в их изобретательности. Природная крепость других в их природной одаренности. У некоторых христиан природная крепость в их эмоциях, у других в самолюбии. У каждого христианина есть своя особая сильная сторона. Именно в ней скрывается его природная крепость. Прикасаясь к этой стороне человека, Бог прикасается к его природной силе. Я не могу сказать, где скрывается ваша природная сила, но я могу сказать, что каждый христианин имеет свою особую сторону. Эта сильная сторона человека влияет на каждый аспект его жизни, и это можно считать суставом его бедра. Природная жизнь некоторых христиан раскрывается в том, что они любят выставить себя на показ. Они любят выставлять на показ, как мало в них духовности. Их так называемые свидетельства являются в действительности не свидетельствами для Господа, а самовосхвалением и самовыставлением. Все их поступки, жизнь и работа исходят от их желания выставить себя на показ. В конце концов, Бог коснется их любви к желанию выставить себя на показ. Природная сила некоторых христиан скрывается в самолюбии. Все, что они делают, исходит от их самолюбия, из их самолюбия. Те, у кого уже есть опыт, могут сразу же сказать, что такие братья и сестры делают то, что они делают, и говорят то, что они говорят, лишь потому, что очень любят себя. Из всего их поведения можно заключить, что их сустав бедра – это самолюбие. У нашей природной жизни всегда есть нервный центр, в котором скрывается мощная сила. В конце концов, Господь должен будет разрушить его, когда мы сможем принести плод Святого Духа. Иначе все по-прежнему будет исходить от нашего «я». Некоторые христиане прячут свою природную жизнь за своим сильным умом. Они всегда все тщательно обдумывают, когда другие говорят с ними. Они всегда все взвешивают и просчитывают. Они анализируют все, что встречается у них на пути. У них слишком активен разум, у них слишком большие головы. Если они не думают и не анализируют, они просто не живут. Они живут в своих умственных способностях. Их разум становится их жизнью. Они могут быть способными во многом, но в руках Божьих они бесполезны. В конце концов, Бог должен будет коснуться их разума, прежде чем его замысел в них может быть исполнен. Наша природная жизнь может быть сосредоточена в чем-нибудь еще. То, что Бог касается в нас этой определенной стороны, означает, что Он работает в нас. Это не значит, что мы стали совершенными, но это действительно означает поворотный момент в нашей жизни. Многие христиане, кажется, совершают никак не связанные одна с другой ошибки. Они допускают мелкие ошибки здесь, там. Внешнее выражение этих ошибок может быть различным, но корень один и тот же. Корень этот – сустав бедра, о котором мы говорили, основание их природной жизни. Бог не упустит его. Он будет возвращаться раз за разом, чтобы провести над ним определенную работу. Внимание Божье приковано не ко многим внешним, незначительным проявлениям. Его намерение состоит в том, чтобы коснуться нервного центра природной жизни и изменить именно его. Спасибо Господу за то, что он коснулся сустава бедра Иакова. После этого прикосновения Иаков стал калекой. Он стал слабым, потерпел поражение и не мог больше бороться. Значение Пенуэла. Некоторые могут спросить, в чем состоит значение Пенуэла? Как Пенуэл Иакова может применить к нам? Мы можем ответить так. У вас может быть упрямый характер, который главенствует в вашей жизни. Этот характер стал принципом вашей жизни и основанием вашей природной жизни. В обычное время вы не замечаете этого. Но Бог предоставляет вам много возможностей, в которых эта природная сила выражается один раз, другой, десятки раз и даже сотни. Но вы по-прежнему не осознаете этого. Однажды при переходе потока Иавока вы исчерпаете свои силы и будете явлено само основание, будет явлено само основание вашей природной жизни. В то время рука Божья коснется вас и покажет вам, где лежит вся ваша природная сила. Вы поймете, насколько уродливо, порочно и грязна ваша предрасположенность. То, чем вы хвалились, что прославляли, в чем находили удовлетворение, что считали превосходным. Теперь под сиянием Божьего света оказалось ничем иным, как плотской жизнью, грязной, тленной и достойной лишь презрения. Свет убил вас. Вот что значит Пенуэл. Бог показывает вам, что то, чем вы хвалились, что считали достойным восхищения, чем гордились и что отличало вас от других, представляет собой выражение плотской жизни. Когда Бог касается вашей жизни таким вот образом, вы становитесь слабым. Вот в чем значение Пенуэла. Господь должен провести определенную работу над вашей природной силой. Но до того момента, как вы увидите свет, вы считаете, что эта сила что-то ценное, то, чем можно хвалиться. Братья и сестры, будьте осторожны, когда хвалитесь. Сила природной жизни скрывается в бахвальстве многих христиан. Трудно найти христианина, чья природная жизнь не скрывалась бы за его бахвальством. Поэтому нужно быть осторожными в отношении самовосхваления. То, чем вы хвалитесь, очень часто является именно тем, что Бог позже убирает. Возможно, именно это и есть сустав вашего бедра. Бог воссияет на вас и коснется сустава вашего бедра. Когда он коснется его, вам станет очень стыдно, и вы скажете, как я мог выдавать свой самый большой позор за свою славу? Все те, кто знает немного о переживании Пенуэла, могут засвидетельствовать, что когда Бог касается сустава их бедра, они не только слабеют, но им также становится стыдно. Они говорят, какой я глупец, я-то думал, что это хорошо, а выходит, это просто позор. Они ощущают себя самыми уродливыми людьми перед Господом. Братья и сестры, когда Бог коснется вас, вы увидите, что все, что вы раньше делали, было уродливо. Вы будете удивляться, как вы могли считать это вашей славой и благодетелью? Как вы только могли подумать, что кто-то другой ниже вас. Когда это произойдет, наверняка это будет свидетельством о том, что Бог коснулся вас. Название Пенуэл на языке оригинала Библии означает «лицо Бога». Лицо Божие – это свет Божий. В прошлом Бог коснулся своей рукой сустава бедра Иакова. Сегодня он касается нашей природной жизни своим светом. Когда Божий свет осветит нас, мы поймем, что то, что мы когда-то считали хорошим, более того, славным, даже чем-то выдающимся, это просто стыд и глупость. Этот свет явится для нас смертельным ударом и лишит нас всей нашей силы. Братья и сестры, однажды мы должны будем пройти через Пенуэл. Бог должен коснуться нашей природной жизни, прежде чем мы сможем стать полезными в Его руках. Придет день, когда мы пройдем через такое переживание. Конечно же, мы никак не ускорим его прихода тем, что будем беспокоиться, волноваться. Однако мы можем отдать себя верному Творцу и молиться, чтобы он работал в окружающих обстоятельствах так, чтобы привести нас к пониманию того, что наше бахвальство всего лишь наш позор и глупость. Пусть же Господь смилуется над нами и дадаст он нам свет, чтобы его работа могла исполниться в нас через озарение Пенуэла, лица Бога. Без притворства работать над природной жизнью. Природной жизни нужно положить конец, однако мы не должны притворяться. Притворство – это не христианство. Христианство не делает из нас людей, которыми мы на самом деле не являемся. Если мы взрослые, то и выглядеть мы будем как взрослые. Если мы дети, то и выглядеть будем как дети. Тоже верно и в отношении работы Бога. Именно Он касается нашей природной жизни и лишает нас нашей силы. В результате мы больше не можем ничего делать сами. Мы должны позволить Святому Духу проявить в нас Христа. Мы не хотим быть природными, но мы не хотим и притворяться. Нехорошо, когда дитя Божье притворяется духовным. Это препятствует работе Бога над его природной жизнью. Многие христиане только притворяются смиренными. Чем более смиренными они кажутся, тем неудобнее с ними чувствуют себя другие. Есть много христиан, которые лучше бы говорили о мирском. Тогда они, по крайней мере, были бы искренними. Но когда они говорят о чем-то духу-нибудь духовном, другим ничего не остается делать, как только молиться. Господь, смилуйся над ним. Он говорит о вещах, за которыми не стоит абсолютно никакой реальности. Многие христиане кажутся очень кроткими, но опять же, не остается ничего делать, как только молиться. Господь, прости кротость этого человека, мы не знаем, откуда у него эта кротость. Ничто так не препятствует христианской жизни, как притворство. Мы должны быть искренними, не нужно притворяться. Если мы хотим улыбнуться, мы должны улыбнуться. Если мы хотим засмеяться, мы должны засмеяться. Не нужно разыгрывать какие-то роли, не нужно притворяться. С природной жизнью покончит Господь, Святой Дух совершит эту работу. Не нужно принуждать других быть такими, какими они не являются. Если человек смиренный, то он смиренный. Если же он притворяется смиренным, то его притворство ничего не стоит. Если христианин притворяется духовным, то с его природной жизнью покончить становится еще труднее. Богу такой человек не нужен, потому что его притворство – это помеха Божьей работе. В прошлом веке был брат, которого Господь очень сильно использовал. Однажды он пришел в гости к другому человеку. Приглашена была также одна молодая сестра. То, что этот брат оказался в этом же доме, было для нее неожиданностью. Ей стало интересно, намажет ли он свой хлеб маслом. Она думала, что духовный человек должен, несомненно, отличаться от других. Но, к ее великому сожалению, он не оправдал ее ожиданий в отношении того, каким должен быть духовный человек. Он оказался обыкновенным человеком. Она была разочарована, что он оказался просто человеком. Она увидела, что он намазал свой хлеб маслом точно так же, как и другие, и участвовал в разговоре за столом ничуть не меньше других. Она не заметила большой разницы между ним и остальными. Она никак не могла понять, почему такой духовный человек ничем не отличается от других. Она не понимала, что его отличие состоит не в том, что он ест хлеб без масла или воздерживается от разговора за столом, а в его особом знании Бога. Особенность того человека состояла в его переживаниях в жизни Бога. Мы никогда не должны думать, что работа над природной жизнью – это притворство. Когда мы разыгрываем из себя какого-то особенного человека, который хоть и не на небе, но уже и не на земле, нам не нужно притворяться или подражать кому-то. Нашей природной жизни касается Бог. Бог работает над нами. Бог касается самого средоточия нашей природной энергии. Он лишает нас всего, что наше, чтобы мы больше уже не могли бороться. Пенуэл – это работа Бога. Это не то, что умело сделали для себя мы сами. Господь хочет, чтобы мы были искренними. Нам не нужно во что бы то ни стало стремиться к тому, чтобы стать искренними или разыгрывать искренность. Одна сестра казалась другим очень искренней. И вот когда она казалась искренней, ее сердце говорило: «Посмотрите, какая я искренняя». Такая искренность не имеет никакой ценности перед Господом. Она притворялась искренней. Это тоже бахвальство своей искренностью. Мы должны помнить, что природной жизни конец не положить, когда мы притворяемся такими, какими на самом деле не являемся. Только Бог может положить конец нашей природной жизни, не мы. Мы не должны притворяться, но мы должны быть такими, какие мы есть. Бог будет работать над нашей природной жизнью. Братья и сестры, нам нужна полная ясность в отношении того, что существует большое различие между тем, что происходит от нас самих, и тем, что исходит от Бога. Все то, что исходит от Бога, имеет значение, когда, как все то, что исходит от нас самих, лишь делает нас теми, кем мы не являемся. Лишь то, что исходит от Бога, сделает нас Израилем. Знак хромота. Бог коснулся сустава бедра Иакова в Пенуэле, и его нога была повреждена. Он захромал. Это переживание есть у многих христиан. Но когда они переживают это, они не понимают этого. Через несколько месяцев или лет Бог может показать им, что Он работал над их природной жизнью. И они поймут, что прошли через это переживание. Не думайте, что только лишь потому, что во время молитвы вы жизнерадостны, Господь покончил с вашей природной жизнью. Это не так. Опыт подсказывает, что мы не знаем, когда Бог работает над нашей природной жизнью. Но мы знаем одно. Всякий раз, когда Господь касается нас, мы уже не свободны в своем хождении. Все у нас уже не так удобно и складно, как прежде. У нас есть большая отметина – хромота. Хромота – это знак того, что Бог коснулся нашей природной жизни. Это не свидетельство на собрании, что такого-то числа Бог где покончил с нашей природной жизнью. Это видно по нашим ногам, захромавшим в результате прохождения определенных духовных переживаний. Раньше, чем больше мы ловчили, тем больше нам нравилось ловчить. Но когда Бог прикоснулся к нам, у нас появились какие-то колебания. Как только мы хотим словчить опять, мы больше не можем идти на какие-то ухищрения. Стоит нам только начать, и тут же мы теряем покой. Раньше мы были такими способными, мы могли говорить буквально обо всем, наготове у нас всегда были высокие слова, возвышенные фразы. Но теперь, еще до того, как слова выходят из наших уст, мы уже чувствуем боль за них. Мы уже не такие красноречивые, как раньше. Раньше мы были такими умными, такими находчивыми. Мы знали, что делать с этим человеком, что с тем. Нам не нужно было доверяться Богу, но после того, как Бог коснулся нашей природной жизни, мы чувствуем, что внутри у нас чего-то недостает. Когда мы пытаемся вытеснить других, что-то внутри нас увяло. Мы не говорим, что нам не следует действовать мудро. Бог часто ведет нас к тому, чтобы мы действовали очень мудро, но когда мы начинаем маневрировать по собственному усмотрению, мы вдруг чувствуем, что внутри нас что-то сломалось. Мы чувствуем это даже до того, как собираемся что-то сделать. Это означает, что был затронут сустав нашего бедра. Прошедшие через работу Божью знают различие между природной крепостью и духовной силой. После того, как человек полностью лишится природной крепости, он будет бояться возвращения к жизни своей природной крепости всякий раз, когда он работает для Господа. Мы знаем, что, сказав слово, мы получаем некий результат, но мы боимся пожать этот результат. Если мы продолжаем двигаться в соответствии с нашей природной крепостью, то мы почувствуем холод внутри, и что-то внутри нас откажется идти дальше. Вот в чем значение хромоты. Бог по-разному также касается человека. Некоторых Бог коснулся лишь до такой степени, чтобы побеспокоить их совесть. Некоторых Бог коснулся основательно, коснулся самого сухожилия, сустава их бедра. Эти люди действительно хромают. Бог должен проделать в нас основательную работу, пока на нас не останется отметина на всю жизнь, отметина хромоты. После того, как мы стали хромыми, что-то причиняет нам боль и мешает нам всякий раз, когда мы пытаемся сделать какое-либо движение. Это отметина показывает, что нас коснулся Бог. Иаков держится за Бога. Сустав бедра Иакова был поврежден, когда он боролся с Богом, но в стихе 26 мы видим нечто замечательное. «И сказал, отпусти меня, большую букву, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Мы можем подумать, что сустав бедра Иакова уже был поврежден, он уже лишился всей своей крепости. Почему же он не дает Богу уйти? А человек сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Это показывает, что когда затронут сустав нашего бедра, мы держимся Бога сильнее всего. Когда у нас уже ничего не выходит, мы хватаемся за Бога. Когда мы слабы, мы крепнем. Когда мы хромаем, мы поворачиваемся к Богу и говорим, «Не отпущу тебя». Нам кажется, что это невозможно, но это факт. Когда наша крепость покидает нас, тогда мы хватаемся за Бога. Хватка в момент, когда мы бессильны, это настоящая хватка. Тем, кто хватается за Бога, не нужна собственная крепость. Вера, которая все совершает, вера величиной с крошечное горчичное зерно. Крошечное, как горчичное зерно, вера может сдвигать горы. Матфея 17:20. Очень часто пылкие молитвы и горячая вера оказываются всего лишь жаром и ни к какому результату не приводят. Но часто, когда у нас нет никаких сил искать Бога, когда мы не можем даже верить, что мы вдруг обнаруживаем, что верим. Удивительно, что эта слабая вера, крошечная вера, дает результат. Когда Иаков был силен, он был бесполезен в руках Господа, но когда сустав его бедра был затронут, Бог обрел его. Он благословил Иакова, говоря, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Бытие 32:28. Имя Израиль означает «правящий с Богом» или «царствующий с Богом». Это был поворотный момент в жизни Иакова. Переживания в Пенуэле показывают нам, что Иаков потерпел поражение от руки Божьей. Было повреждено сухожилие сустава его бедра, и он стал хромым на всю жизнь. Однако дальше Бог сказал, «Как у князя есть у тебя сила перед Богом и человеками, и ты одолел буквально». Это была настоящая победа, когда Бог наносит нам поражение, когда мы действительно одолеваем и теряем самоуверенность. Всякий раз, когда мы видим, что нам не справиться, мы побеждаем. Не знает Божьего имени. Давайте прочитаем стих 29. «Спросил и Иаков, говорят, скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь? А имени мое», и благословил его там. Иаков хотел знать, кто был этот человек и как его звали, но человек не сказал Иакову, как его звали. Он сказал это Иакову лишь тогда, когда Иаков пришел в Вифиль. 35:10-11. Иаков не знал этого человека. Он не знал, когда человек этот пришел и когда он ушел. Иаков знал лишь, что его собственное имя изменилось на Израиль. А кем был тот человек, он не знал. Все, кто испытал прикосновение Бога к суставу своего бедра, не имеют полной ясности в отношении того, что они пережили. Все мы должны понять это. После того, как один брат услышал историю об Иакове в Пенуэле, он сказал, «Прошлую пятницу вечером Бог коснулся сустава моего бедра и покончил с моей природной крепостью». Другой брат спросил, «Что же произошло?» Первый брат ответил, «Когда Бог раскрыл в тот день мои глаза, мне пришел конец. Я был очень счастлив, я благодарил Господа за то, что Он коснулся сустава моего бедра». Сомнительно, чтобы кто-нибудь мог иметь такую ясность в отношении своих переживаний. История Иакова показывает нам, что когда была затронута его природная жизнь, он не осознавал, что происходило. Если Бог коснулся нашей природной жизни, мы наверняка не знали об этом тогда, когда все происходило. Мы могли узнать об этом лишь через несколько недель или несколько месяцев. Некоторые братья не знают, что с ними произошло, когда их природная жизнь была затронута. Они знают лишь, что не осмеливаются больше делать то, делать что бы то ни было самостоятельно и не чувствуя за собой былых способностей, силы и сообразительности. Раньше они были очень самоуверенными, но теперь их уверенность в себе куда-то улетучилась. Лишь обратившись однажды к Божьему Слову, они понимают, что Бог коснулся их природной жизни. Поэтому нам не следует ждать, когда же мы переживем это. Если глаза наши ищут этого переживания, мы можем прождать несколько лет и так и не получить его. Бог не позволяет нашим глазам искать наших переживаний. Он хочет, чтобы наши глаза искали только Его. Ищущие переживания не найдут их, но взирающие на Бога найдут переживания. Многие люди спаслись, не осознав этого. Точно так же природная жизнь многих христиан была затронута, хотя они не осознавали этого. Таково было переживание Иакова. Вначале он не имел особой ясности. Он знал лишь то, что повстречался в тот день с Богом. В этот день он встретился с Богом лицом к лицу. Верующие, прошедшие переживания Пенуэла, не смогут ясно рассказать другим об этой доктрине. Они знают лишь то, что встретились с Богом и что после этого захромали. Они могут сказать лишь, что у них нет былой силы и былой уверенности в себе. Всякий раз, когда они пытаются маневрировать, ловчить, они обнаруживают, что больше не могут этого делать. Всякий раз, когда они пытались проверить, на что они способны, что-то останавливало их. Хромота – это доказательство того, что сустав их бедра был затронут. Никто не стал новиться хромым, крича «Я хромой!». Если человек продолжает действовать уверенно, говорить убедительно, двигаться независимо, настаивать на своем, если человек по-прежнему не ждет Бога и не взирает на Него, когда что-либо происходит, то человек этот не хромой, и Бог еще не коснулся его. Иаков не знал имени Бога, он знал лишь, что на нем отметина хромоты. Что значит быть хромым, стать хромым? Это значит больше не жить самим собой, не верить в себя и не полагаться на себя, не считать себя умным или способным и не строить планов. Такой человек может лишь взирать на Бога и полагаться на Него. Такой человек находится в страхе и трепете. Он слаб. Вот что значит быть хромым. Вот что значит, что у вас затронут сустав бедра. Не нужно ломать голову о том, когда это произойдет и как это произойдет. Все, что нам нужно, это взирать на Господа и верить, что однажды сухожилие сустава нашего бедра будет повреждено, и мы даже не будем знать, что, собственно, происходит. Однако переживания только лишь Пенуэла недостаточны. Пенуэл обозначает Божье начало. Именно там Бог впервые сказал Иакову, что имя его будет Израиль. После Пенуэла нам трудно узнать в Иакове Израиля. Мы все еще видим Иакова. В Пенуэле Иаков знал лишь, что его собственное имя будет Израиль, но он не знал имени Бога. Иаков не знал, кем был Бог до книги Бытия 35. Следовательно, Пенуэл явился лишь поворотным моментом. Завершение не наступает, пока мы не приходим в Вифиль. Прежде чем Божья работа могла исполниться в Иакове, потребовалось еще определенное время. Продолжение ветхого поведения. Иаков стал хромым после Пенуэла, но он все еще не знал, что он пережил. Наступил рассвет, а он продолжал действовать по заранее продуманному плану. Многие люди осуждают Иакова. Они думают, что Иаков должен был прекратить действовать самостоятельно, ведь его коснулся Бог. Так как Бог его уже коснулся, то все проблемы должны были решиться. Так думают те, кто не знает себя. Они думают, что все ясно, и что все их проблемы можно решить за один раз. На самом же деле все отнюдь не так просто. Мы должны понять, что переживание – это не мысль, не какая-то идея. Иаков не мог стать Израилем за мгновение. Он все приготовил накануне, поэтому он осуществлял свой замысел по уже намеченному плану. Но мы должны понять вот что. После того, как Бог коснулся сустава его бедра, навстречу с Исавом шел уже другой человек. Начало изменений в Иакове очевидно. Давайте прочитаем главу Бытия, книгу Бытия 33:1-3. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав. И с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Он был все таким же хитрым, как раньше. Он даже поклонился брату 7 раз до земли. В стихе 4 говорится: «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Иаков не ожидал, что его ухищрения и не понадобятся, что все свои планы он продумал напрасно. Божья защита была такой реальной. Ему нужно было лишь немного веры, и он избежал бы стольких волнений и страхов. Исав вовсе не пытался убивать его, наоборот, он пришел, чтобы поприветствовать его. Он обнял Иакова, упал ему на шею и поцеловал его. Вся хитрость Иакова, все его планы обратились в ничто. Когда он покинул своего брата и встретился с Рахилью, он плакал. И теперь, когда он вернулся и встретил Исава, он снова плакал. Некоторые люди плачут, потому что они плаксивы по природе. Но Иаков был находчивым человеком. Он не проливал слезы по поводу и без повода. Однако, увидев своего брата, он заплакал. Это было настоящей редкостью, означавшей, что переживание Пенуэла заметно смягчило Иакова. В стихах 6-8 говорится: «И подошли служанки, и дети их, и поклонились. Подошла Илия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: „Для чего у тебя это множество, которое я встретил?“ И сказал Иаков: „Дабы приобрести благоволение в очах господина моего“. Он начал речь, заготовленную днем раньше. Накануне он приготовился назвать Исава „господин мой“. В соответствии с первоначальным планом он и назвал его „господин мой“. Над природной жизнью человека может быть проведена работа, Бог может лишить его силы, но чтобы изменилось его внешнее поведение, может потребоваться несколько недель или даже месяцев. В стихах 9-10 говорится: «Исав сказал: „У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя“. Иаков сказал: „Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне“». Нам не следует считать это слово притворством Иакова. Он сказал: «Я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие». Иаков не пытался быть смиренным, когда говорил это. Конечно, Иаков очень хорошо умел притворяться, но это слово не было притворным. За этим стояло очень многое. Это значило, что увидеть лицо Исава значило для него столкнуться с Пенуэлом. Что это означает? Это означает, что когда человек видит лицо тех, кого он оскорбил и против кого совершил грех, он видит лицо Божье. Когда мы встречаемся с теми, против кого мы согрешили, мы встречаемся с Богом. Когда мы сталкиваемся лицом к лицу с теми, кого мы оскорбили, мы сталкиваемся лицом к лицу с осуждением. Если мы что-нибудь кому-то должны, если мы с кем-то неправильно поступили или если мы причинили кому-то какой-либо вред, то когда мы видим этого человека, мы будем видеть Бога, пока вопрос не будет разрешен. Встречаться с таким человеком будет так же страшно, как с Богом. Всякий раз, когда мы будем видеть их лица, мы будем вспоминать о Боге. И всякий раз, когда мы будем встречаться с ними, мы будем встречаться с осуждением. Иаков говорил о реальном факте. Для Иакова видеть лицо Исава действительно было все равно, что увидеть лицо Божье. Назад в Ханаан. Исав вернулся в Сеир, а Иаков двинулся в Сакхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в Содом, в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом. Стих 18. Остался в Сихеме. Бог хотел, чтобы Иаков вернулся в землю его отца, но Иаков оставался в Сихеме. Сихем был лишь первой остановкой на пути в Ханаан, но Иаков жил в Сихеме. Сначала он построил дом в Сакхофе, стих 17. Затем он купил часть поля, раскинул шатер свой, поставил там жертвенник и назвал его Эл-Элох Исраэл, что означает «Господь Бог Израиля», стих 19-20. Он еще не дошел ни до Вифиля, ни до Хеврона. Он был лишь в Сихеме и поселился в нем. Он не просто поселился в Сихеме, он купил там участок земли. Это показывает, что Иаков был недостаточно сильным и не усвоил урок должным образом. Он не достиг стадии совершенства. Божья работа над Иаковом была постепенной. Дисциплинирование Божье и составление Святого Духа осуществлялись шаг за шагом. Оставаться в Сихеме было ошибкой Иакова. Но он построил там жертвенник, призвал имя Бога и провозгласил, что Бог является Богом Израиля. Это было движением вперед. Бог был не только Богом Авраама и Богом Исаака, но и Эл-Элох Исраэл. Эл означает Бог, Элох тоже означает Бог. полное же значение такого «Бог Израиля – это действительно Бог» или «Бог – это действительно Бог Израиля». Теперь он мог сказать такие слова. Он действительно продвинулся вперед перед Господом. В главе 34 дочь Иакова была обесчещена в той земле, и два его сына замыслили убить и убили Сихема и всех мужчин в городе. Это поставило Иакова в очень сложное положение. Именно тогда Бог призвал его в Вифиль, 35.1. Бог дисциплинировал его и руководил им. Иаков хотел жить в Сихеме, но Бог не позволил ему остаться в нем. Ранее мы уже говорили, что Авраам жил в трех местах Ханаана – Сихеме, Вифиле и Хевроне. В каждом из этих трех мест он построил жертвенники. Три этих места заключают в себе характерные особенности Ханаана. Фактически, они представляют землю ханаанскую. После Пенуэла Бог хотел провести Иакова по пути Авраама. Сначала в Сихем, затем в Вифиль и, наконец, в Хеврон. Авраам прошел эти три места. Бог провел по тем же местам и Иакова. Пенуэл и Вифиль соответствуют друг другу. В Пенуэле Бог сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». 32.28. И в Вифиле он тоже сказал: «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом». 35.10. Другими словами, Пенуэл был началом, а Вифиль – завершением. Пошел в Вифиль. В книге Бытия 35.1 говорится: «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Бог сказал ему пойти в Вифиль. Вифиль был местом, особенно затронувшим сердце Иакова, потому что там во сне ему явился Бог. Мы уже говорили, что Вифиль означает «дом Бога». Он обозначает власть Христа, то, что Христос правит своим домом. Он также обозначает совокупную жизнь тела Христова. В этом доме не должно быть ни осквернения, ни греха, ничего противного воле Божьей. Вот почему, направившись в Вифиль, Иаков сказал своим домашним и тем, кто был с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Стих 2. Другими словами, они должны были оставить все, что было связано с идолами, прежде чем войти в Вифиль. В Сихеме Иаков закопал всех богов чужих и все серьги под дубом. Стих 4. Сихем означает крепость плеча. Другими словами, Христос кладет конец нашим идолам и грехам. Христос кладет конец всему тому, чему мы сами положить конец не в состоянии. Дуб сихемский говорит о богатствах Исаака. Он показывает, на что нам было покончено с Там было покончено со всем, что нам противно. В Сихеме у Христа достаточно силы, чтобы положить конец всему этому. Его плечи достаточно широки, чтобы нести всю ответственность. Вифиль – это дом Божий. В доме Божьем должны быть только чистые поступки. Жизнь в чистоте, а всему нечистому должен быть положен конец, прежде чем можно будет пойти в Вифиль. Бог требует не только того, чтобы у каждого из нас в отдельности жизнь проходила в чистоте, но и совокупно мы должны жить в чистоте. Вифиль не терпит ничего нечистого. Тело Христово – это Христос, и только Христос может пребывать в своем теле. Все остальное нужно оставить за пределами Сихема. В стихе 5 говорится: «И отправились они». После того, как Иаков поверил в силу Господа и устранил все то, что не представляло, не прославляло его, он отправился в путешествие. В стихах 6 и 7 говорится: «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». В то время Иаков сделал еще один шаг вперед. В Сихеме он назвал то место Эл-Элох-Исроэл. Здесь он дает название Эл-Вифиль. В Сихеме он назвал Бога Богом Израиля, а здесь он назвал Бога Богом Вифиля. Он продвигался от индивидуального переживания к совокупному переживанию. В Сихеме он знал Бога как Бога Израиля. Когда он пришел в Вифиль, он узнал Бога как Бога Дома Божьего. Когда он пришел в Вифиль, он понял, что сосуд, который ищет Бог, – это дом, совокупный сосуд. Бог был не только его Богом, но и Богом своего дома. Он пришел в более широкое место. Слава Господу за то, что Бог не нагромождает груды изолированных камней. Он строит дом, который выражает его. должно быть построено совокупное свидетельство, и тогда цель Божья будет достигнута. Отдельные люди не могут удовлетворить Божьего сердца. Даже много отдельных личностей, работающих для Господа, не могут удовлетворить Божьего сердца. Для исполнения Божьего замысла и удовлетворения Его сердца необходим совокупный сосуд. Наш Бог – это Бог Вифиля, Бог Церкви. Здесь Бог явился Иакову еще раз. Это явление Бога в Вифиле отличалось от его предыдущего явления в Вифиле. В предыдущий раз Бог явился во сне. В этот раз Он явился непосредственно. Давайте прочитаем стихи 9 и 10. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль, и нарек ему имя Израиль». В Вифиле как раз и было изменено имя Иакова. Начатое Пенуэле завершилось в Доме Божьем. Пенуэле Бог положил конец природной жизни Иакова. Бог работал в нем и нанес ему смертельный удар. После Пенуэла оставался лишь остаток его природной жизни. Она уже не была такой сильной, какой она была раньше. Когда он пришел в Вифиль, начатое в его озарении в Пенуэле было усовершенствовано в Доме Бога. Начало Израиля – это прикосновение к природной жизни в индивидуальном порядке, а знание тела Христова в Доме Божьем – это совершенствование Израиля. Начало переживания Пенуэла – это озарение и лишение природной жизни, когда, как завершение переживания Пенуэла – это Вифиль, Дом Бога. Бог сказал Иакову: «Я Бог всемогущий». Стих 11. Иаков услышал то, что не слышал в Пенуэле. В Пенуэле Иаков спросил у Бога, как имя его, но Бог не ответил ему. Здесь же Бог назвал ему свое имя. «Я – Бог всемогущий». Это было одним из имен, которое Бог раскрыл в своем явлении Аврааму. 17.1. Бог сказал это Иакову, чтобы показать ему не только его собственное бессилие, но и Божье всемогущество. Мы должны знать не только свою бедность, но и его богатство. «Плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему». «По тебе дам землю сию». 35.11.12. Это показывает, что Бог обрел в Иакове новый сосуд. Появился народ, который мог исполнить Божий замысел на земле. После того, как Бог сказал это, он вошел от него. Стих 13. До этого, когда Иаков встретил Бога, он поставил камень памятника, возлил на него елей и назвал то место Домом Божьим. В тот раз он испугался, и место то показалось ему страшным. На этот раз, встретившись с Богом, Иаков поставил камень в качестве памятника, возлил на него елей, а также возлил возлияние. Стих 14. Возлияние – это приношение вина. В Библии оно обозначает радость. Теперь Иаков уже не боялся, а веселился. Раньше, когда он встретился с Богом, его охватил страх. Теперь же, встретившись с Богом, он радовался. Это показывает, что когда мы спасены, в наших восхвалениях Господа есть некий привкус, и когда положен конец нашей плоти, в нашей хвале Господу появляется другой привкус. Вкус восхваления, который приходит после того, как плоти положен конец, это нечто такое, что никто никогда не может пережить до того, как испытает на себе эту работу Бога. Жизнь в Хевроне. В стихе 16 говорится: «И отправились из Вифиля». В стихе 27 говорится: «И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. Иаков пришел в Хеврон. Когда он пришел туда, работа Божья в нем была завершена. С этого момента он жил в Хевроне, там, где жили когда-то Авраам и Исаак». Хеврон означает «пребывать в общении». Не только в общении с Богом, но и в общении с другими членами тела Христова. Вифиль не был постоянным местом жительства Иакова. Только Хеврон был постоянным местом жительства Авраама, Исаака и Иакова. Это означает, что мы должны познать Вифиль как дом Бога, подобно тому, как мы должны познать Сихем как силу Бога. Однако живем мы не в знании дома Бога. Наша повседневная жизнь в общении Его. С этого времени Иаков понял, что он ничего не может сделать сам. Все нужно делать в общении, и вне общения ничего. Если над плотью не проведена работа, она никогда не увидит важности общения. Такое впечатление, что многим христианам никакое общение не нужно. Им не нужно общаться с Богом, им не нужно общаться с другими детьми Божьими. Это потому, что их плоти не был положен конец. С плотью должно быть покончено, и человек должен узнать жизнь Вифиля, прежде чем он осознает, что не может жить вне Хеврона и не выживает без общения. Общение, о котором мы говорим, это жизненное снабжение Христа –
которая приходит через других членов. Когда другие братья и сестры снабжают нас обитающим в них Христом, и мы продвигаемся вперед благодаря снабжению этих других членов, тогда у нас есть хеврон и общение. Это очень нужно Божьим детям. Если Божьи дети не прошли работу Бога над их плотью, они не познают жизни тела Христова. Они могут понимать доктрину о теле Христовом и даже уметь ясно ее излагать. Но если их плоти не положен конец, они не познают жизни тела. Только если плоти будет положен конец, они познают жизнь тела Христова. Они увидят важность общения и не смогут жить без общения. Они вообще не смогут быть христианами без других детей Божьих. Они не смогут получить хоть какое-то снабжение жизни без помощи других детей Божьих. Братья и сестры, тело Христово – это факт, это не доктрина. Мы не можем жить без Христа, и мы не можем жить без других христиан. Нам нужно попросить Бога показать нам, что мы не можем быть христианами поодиночке. Мы должны жить в общении с Богом и с телом Христовым. Пусть Бог ведет нас дальше, чтобы мы могли воистину прославить Его имя. Пусть Бог обретет сосуд не только в Иакове, но и в нас».